Пора было догонять омеговские танкеры, уходящие все дальше, в рассвеченную багровыми сполохами грязную муть. И Макото, приоткрыв дверцу, крикнул Ханге, сидящему за рулем Сендера впереди.
«Ходу! А то совсем потеряем их!»
Машина поехала, за ней тронулся Панч. Туман становился все плотнее. Дерюшка, подавшись вперед, вцепился в руль и напряженно глядел перед собой.
«Слышите, гул?» – спросил он. «У нас движок шумит, у Сендера тоже, а все одно слышно. Вроде земля гудит».
На Макото вдруг накатило одно из его предчувствий. Запекло в груди, что-то сжалось внизу живота, сердце застучало быстрее. Положив ладони на приборную доску, атаман уставился вперед неподвижным взглядом. Грузовик катил за Сендером, туман клубился вокруг. Стекло усеяли капли влаги, в кабине стало теплее. Сквозь гул земли и рокот моторов донеслось клокотание. Сендер свернул, и Дерюшка крутанул руль, они объехали гейзер, похожий на прорвавшийся нарыв. Из круглой расселины бил тугой темно-серый столб с белесой паровой шапкой на вершине. Столб подрагивал, иногда немного опадал, будто сгибаясь под своим весом, и тут же вновь шипением распрямлялся.
«Во как бьется оно!» – протянул Дерюшка. «Если туда человек попадет, что будет? В небо зашвырнет? А вот еще один, еще! Поворачивай, тупой!»
Он замигал фарами Ханги, и Сендер свернул влево.
«Хозяин, что с тобой? Что случилось?»
Макото наконец опомнился.
«Захар, иди в отсек! Стопор, Леха, сюда! Малик, тоже! Оружие берите! Захар, а ты там не дрыхни, на чеку будь! Дерюга, где твой автомат?»
«Под сиденьем!» — откликнулся молодой.
«Ты его починил? Не заедает больше?» «Починил, теперь так строчит! Я ж еще магазинов 5 штук тогда захватил! Давай сюда! И сумку с магазинами!»
«Ну, хозяин!» — огорчился бандит. «Он же... Я ж его принес, наладил!»
«Мне давай!» — сказал.
Засопев, Дерюшка достал из-под сиденья оружие с сумкой. Захар перебрался назад. Макото пересел на его место, а возле дверцы, положив руки на ружье, устроился молчаливый стопор. Малик и Леха встали позади, держась за спинки сидений. Дерюшка отдал хозяину автомат. Макото повертел его в руках, похлопал по торчащему в бок непривычно длинному магазину.
«Чую я, хлопцы, сейчас что-то бу...»
Он не договорил.
Стопор у дверцы дернулся и выдавил трещ.
Мучительно сглотнул, задергал острым кадыком, приоткрыв рот, будто хотел языком вытолкнуть из него ком липкой грязи, и закончил
«Трещина! Там!»
Впереди полыхнуло багровым, гул накатил волной.
«Ханга, в сторону!» –
заорал Макото. Если бы он сидел у дверцы, то, возможно, успел бы распахнуть ее и высунуться, и тогда сидящий за рулем Сендера бандит услышал бы хозяина. Но сбоку был стопор, и потому крик атамана ничего не дал. Только Дерюшка за рулем вжал голову в плечи, да крякнул Малик за спиной. Все они хорошо видели происходящее впереди. Крючок встал коленями на сиденье, потянулся к пулемету на багажнике, чтобы поправить там что-то. А неумелый водитель Ханга не заметил извилистую расселину справа по борту. Не заметил из-за тумана, а еще потому, что до поры до времени расселена оставалась темной. Но когда Сендер оказался рядом, из нее полыхнуло багровым. Машина вильнула, крючок рванулся к рулю, но было поздно. Сначала переднее, а после и заднее правое колесо сорвались в расселину.
«Дерюга, тормози!» – заорал Макото, толкая стопора в бок. «Вылазь!»
Заика вывалился из панча, за ним атаман. Соскакивая с подножки, он видел, как Сендер накренился, как Ханга пытается выпрыгнуть из него, но почему-то не может. Зацепился, наверное, курткой или рубахой за рукоятку, болван. «А где крючок?» Ханга заорал.
«Прыгай!» –
выдохнул стопор. Он, Макото и выбравшийся следом Малик побежали к Сендеру. Ханга почти успел, но тут машина перевернулась и ухнула в расселину. Макото взмахнул руками, едва удержавшись на краю. Вниз уходили почти отвесные склоны. Западавшими колесами вверх Сендером сыпались запекшиеся комья ила. Из машины донесся вопль Ханги, так и не сумевшего покинуть кабину. Бандиты стояли, разинув рты. Под уступом было нечто очень странное. Никто из них раньше не видел такого. Раскаленная, вязкая масса пучилась, будто тесто в закваске, дышала, постепенно выползая из расселины, и чем выше она поднималась, тем сильнее шевелились волосы на голове в потоках жара.
«Оно как мозги горячие», – прошептал Малик.
Снизу потянуло паленой резиной. Автомобиль начал сползать с уступа. Из кабины показалась рука, хлопнула по дверце, потом по пояс высунулся Ханга, и тут машина провалилась в раскаленную массу. Та без всплеска приняла ее в себя, вспучилась сильнее, выстрелив язычками огня, и будто дыхнула на стоящих вверху. Малик отскочил, покатился по земле упавший стопор. Макото присел, прикрыв лицо, глядя вниз между пальцами. Темно-красное, в ярких оранжевых прожилках вещество опало, выпустив большую часть распирающего его жара. Ушло назад в глубину расселины и глухо заворчало там, будто не вовремя разбуженный бойцовый мутант в клетке. Макото встал, потер лоб. Глаза слезились, дышать было тяжело. Попятившись, он снова присел и со злости саданул кулаком по иловой корке.
«Сгорело!» – прошептал Малик в полном обалдении. «Сгорела машина! И Ханга сгорел! И крючок!»
«Назад!» – велел Макото, выпрямляясь. «Садимся! Быстро! Надо омеговцев догонять!»
Они вернулись в панч. Дерюшка не глушил мотор и, как только все уселись, погнал грузовик вперед. Захар, наблюдавший за событиями в окно, махнул рукой и ушел в отсек охраны, откуда вскоре донеслись звон и бульканье.
«Осторожно теперь, Дерюга!» – сказал Макото хмуро. «Тут этих трещин полно!»
Панч все дальше уходил в серую мглу. Вокруг клокотали, шипели и плевались паром гейзеры, ворчало в трещинах раскаленное вещество. Трещины образовывали жаркий туманный лабиринт, проходы между ними становились все уже. Когда смолкли голоса и хлопнула дверца панча, из-под длинной каменной глыбы, выступающий из склона расселены, показался человек. Одежда дымилась, он тяжело дышал, открыв рот, как рыба, вытащенная из воды. Рокот двигателя стих, грузовик уехал. Неловко хватая за выступы, обжигая ладони о горячие комья ила, крючок выбрался из расселены и встал на четвереньки, с хрипом вдыхая воздух. Качнулся и упал на бок. Пополз. В десятки шагов от расселины он кое-как сел, расстегнул рубаху и коснулся обожженного лица. Лоб, щеки и кончик носа покраснели, губы растрескались, оттопыренные уши горели огнем, крючок сорвал с ремня флягу, трясущимися пальцами отвинтил крышку и приник к горлышку, громко глотая. Нагревшаяся вода потекла по подбородку, по грязной шее. Придя в себя, бандит встал. Обрез он потерял в расселине, но оба пистолета и нож были при нем. Вокруг колыхался туман и шипел пар. Серые столбы били в ночное небо. Крючок разделся до пояса, обмотал рубаху вокруг головы, рукава куртки завязал на талии и пошел за панчем.
Глава 21.
«Берегись!»
— рык Ставро заглушил рокот пропеллера. Ноги Турана оторвало от пола, он едва не взлетел к потолку, но его тут же швырнуло вниз. Двигатель крафта закашлял, захрипел и стих. Термоплан качнуло так, что Туран покатился по полу. Макс держалась за крюк на стене, Ставридес обнял штурвал. Присевший в углу рубки Тим Белорус принял Турана в свои широкие объятия.
«Спокойно, парень!»
— крикнул Тим, отпихивая его от себя, но при этом не отпуская воротник.
За ящик хватайся, я за тебя!»
Туран двумя руками вцепился в крышку привинченного к полу ящика. Крафт зарылся носом в воздушный поток, будто в вату. И за передним окном, прямо под термопланом, открылось исполинское ущелье. Темно. Никаких багровых всполохов, лишь далеко в глубине извивается тонкая красная нить. Она казалась разорванной посередине. Там ее закрывал от взгляда то ли необычайно широкий мост, перекинутый с одного края провала на другой, то ли что-то большее, застрявшее между склонами.
«Почему падаем?» — крикнул белорус.
Ставридес, не оглядываясь, прорычал. «Над провалом холодный воздух, а у нас газа мало, подъемная сила слабая».
Он дернул на себя рычаг с черной рукоятью, сразу же рванул его в другую сторону, потом вновь на себя еще раз. Двигатель заперхал, простуженно засипел, рокотнул и заглох.
«Великая пустошь, заводись!»
Ставро опять сдвинул рычаг. Белорус перехватил Турана за ремень, и парню кое-как удалось выпрямиться. В окно он видел, что Крафт падает в провал, но неотвесно движется наискось, приближаясь к дальнему склону. Обрывистые края ущелья остались вверху. В северной стороне, где появились танкеры, громыхнул взрыв, и сразу второй, потише, термоплан летел в бездну. Ставро снова дернул черный рычаг, и двигатель завелся.
«Мы приближаемся к чему-то!» — крикнул хозяин термоплана. «Внизу! Это Энергион! Кажется, он застрял между склонами!»
«Что там такое движется?» — Дерюшка щурился, вглядываясь в туман. «Не разберу. Вы видите?»
Стопор покачал головой. Малик сзади сказал:
«Я ничего не вижу».
«И я»,
— поддакнул Леха.
Макота, хмуро глядевший вперед, приказал:
«Левее держи».
«Куда ж левее, хозяин?» — забеспокоился молодой. «Там вон трещина, ты не видишь, потому что темная. Но если полыхнет...»
«Левее, сказал. По самому краю ехай».
«Так а что справа? Вроде поднимается что-то из земли».
«Там дыра выли»,
— объявил Малик, перегибаясь через плечо стопора к окну в дверце.
«Не трещина. Круглая такая. Вроде когда-то туда каменюка большая сверху упала, пробила корку».
«А может, гейзер потухший?» — предложил Леха.
«Может, и так. А над ней... Ох ты!»
— Малик схватился за пистолет.
«Дерюга, не тормози!» — повысил голос атаман. «Ровно ехай!» «Спокойно, хлопцы! Да ровно ты, говорю!»
Панч двигался по самому краю трещины, из которой струился приглушенный красноватый свет. А справа была большая дыра, и в ровном потоке идущего из нее жара медленно всплывал выгнутый кверху блин густой слизи.
«Хозяин!» — прошептал Дерюшка хрипло. «Это... что же это за медуза такая? Она ж панч наш накрыть может. Гляди, у нее с боков висит. Давай ракетой по ней!»
Макута не отвечал. Медуза парила в волнах жара, по бокам ее свисали сиреневые отростки, бахрома липких нитей и жгутов, в которых запутались разные предметы. Череп Катрана, еще один и третий, человеческий. Длинная кость, продолговатый камень, что-то обугленное, диск от колеса, оплавленная шина.
«Так, говорил, у медуз пустынных кислота какая-то», — припомнил Малик. «Что если тех, которые в автобусе, такая медуза и разъела?»
«Как это?» — не понял Дерюшка.
«Они ж внутри сидели, шкелеты эти, а там навес над самоходом. Как она внутри их растворила? Хозяин, давай ракетой!»
«Сюда, глянь!»
— Макота ткнул пальцем в монитор под панелью.
«Чё видишь?»
«Ну, ничего».
«Правильно. А почему?»
Сзади раздался голос выглянувшего из отсека Захара.
«Потому что медуза не железная. Локация ее не видит».
«Так что дальше, двигай», — заключил атаман.
«А я и двигаю, только медуза вроде не отстает».
«На дорогу смотри»,
— рявкнул Макота. Дерюшка вцепился в руль. Чудовище всплыло выше, сиреневая бахрома закачалась. Оно медленно летело рядом с грузовиком.
«Не может она за нами!» — подал голос Малик.
потому что и надо, чтобы воздух горячий снизу. А нет, не надо», — поправился он, увидев, как медуза отлетела от дыры.
Теперь, когда багровые сполохи не так ярко подсвечивали ее снизу, стали видны пятна радужного света, переливавшиеся в толстом желейном теле. Они ползали, сливаясь и распадаясь.
«Это кишки ее!» – благоговейно прошептал Дерюшка. «В них, может, газ какой-то, ну, как в леталках!»
«На дорогу смотри, говорю!»
И тут медуза остановилась. То ли грузовик был для нее слишком большой, то ли она его и не преследовала. Качнувшись, тварь поплыла обратно в сторону дыры, которую миновал Панч, и вскоре исчезла из виду. Дерюшка шумно перевел дух. Захар ушел в отсек. Туман стал реже, да и гейзеры теперь почти не попадались. Макото поставил автомат между ног, откинулся на спинку сиденья и вытер рукавом лоб.
«Тут же наверняка еще такие живут», — заговорил молодой. «Летают туда-сюда, мелких медуз плодят. А что если...» «Осторожно!» — перебил стопор. «Авиетка там лежит!»
Из темно-расселенной по правому борту торчал обгоревший хвост машины небоходов. Сбоку виднелся конец изломанного крыла.
«Ты гляди, летунов куда занесло!» – удивился Дерюшка. «Но зачем? Что им в пустыне делать, в самой середке?» «А зачем сюда? Молота на дирижабле понесло!» – спросил Малик. «А солдат? Что-то тут есть! Слышите?» «Моторы!» – подал голос стопор. «Меговцы! Мы на них едем!» — воскликнул Малик. «Хозяин, в монитор гляди!»
Атаман опустил взгляд. На верхнем краю зеленого экрана проступили две точки. Они быстро наливались светом. Туман почти исчез, и впереди показались танкеры. Один стоял задом к грузовику, второй полз влево, в сторону скальной глыбы размером с двухэтажный дом. Фары озаряли широкую каменистую полосу, протянувшуюся вдоль края провала. В свете фар мелькал покатый бок газовой емкости дирижабля, быстро летевшего над ним. Стоявший задом к Панчу танкер начал разворачиваться.
«Хозяин, стреляй!» — крикнул Дерюшка. «Рано!» — выдохнул над ухом Леха.
Макото схватился за тумблеры, но обе точки горели вне малого круга. Более того, они расходились все шире, та, что слева, ползла в бок.
«Дерюга, жми!» – гаркнул атаман. «Вперед и левее, но не круто!»
Панч закачался на крупных камнях. Один танкер поворачивался к грузовику, второй ехал вдоль склона к каменной глыбе. Она лежала не на самом краю обрыва, а меговская машина могла укрыться за ней.
«Быстрее, молодой! Ну!»
Дерюшка втопил педаль газа, и точки на мониторе стали сходиться. Танкер справа развернулся, его пушка уставилась на Панч. Точки достигли границы центрального круга, и Макото рванул сразу три тумблера. Сверху взвыло. Грузовик присел на задних колесах, как будто пес, неожиданно услыхавший гневный оклик хозяина. Над кабиной выстрелили три бледные полосы, две потянулись к повернувшему танкеру, третья к тому, что уходил за глыбу. Оскалившись, Макото приподнялся на сиденье, глаза его бешено сверкали. Автоматика направила две ракеты к ближайшей цели, неподвижной и находящейся лишь немного в стороне от курса машины. Пролетев по пологой дуге, снаряды ударили в танкер. Темно-красный шар, увитый тугими спиралями дыма, вспух на месте орудийной башни. Он мгновенно расширился и лопнул, брызнув огнем и расплавленными обломками. Третья ракета, выбрасывая короткую реактивную струю, свернула влево. Танкер исчез за преградой, ракета еще довернула, преследуя цель, и врезалась в глыбу. Этот взрыв не сопровождался шаром огня. Задрожала земля, громовые раскаты покатились над провалом. И тогда что-то откликнулось в его глубине, шевельнулось, издав низкий металлический стон. Тяжело заскрипели сминаемые камни на склонах, и все стихло.
«За ним!» — крикнул Макото,
и, вжавший голову в плечи Дерюшка, на полном ходу вывернул руль.
«За вторым! Гони, пока не ушел!»
Присев, Ставро обнял стойку штурвала. «Всем держаться!» Его голос едва прорвался сквозь вой ветра за тонкими стенками гондолы, скрип тросов и рокот мотора. «Крепче! Сейчас врежемся в склон! Я ничего не могу сделать!» Макс, прижавшись к стене, вцепилась в крюк. Туран в прикрученный к полу ящик. Тим Белорус обхватил Турана за пояс. Ставро приподнялся, выглянул в переднее окно. «Кажется, светает!» — крикнула Макс. «Где мы?»
«В провале! Летим к склону!»
«А что под нами?»
«Пока не видно. Внизу что-то торчит. Я попробую развернуться, иначе врежемся носом и...»
Не договорив, Ставро локтем сдвинул два рычага сразу и навалился на рулевое колесо. Крафт клюнул носом, будто утлая лодочка, зачерпнувшая воду. Корму задрало к небесам, ноги Турана подбросило, руки соскользнули с ящика, и Белорус выпустил его. Кувыркаясь, Туран полетел над полом. Он бы пробил лобовое стекло и выпал наружу, но лежащий грудью на штурвале Ставро схватил его за шиворот и рванул к себе. Воротник впился в шею, дыхание перехватило. Туран, прижатый к боку великана, задергался. В рассветной полумгле за окном он успел разглядеть протянувшуюся к склону провала широкую трубу из голубоватого металла, усеянную шипами, выступами и углублениями. Еще кое-что стало видно при взгляде в окно. Крафт, летящий прямо над трубой, вот-вот врежется в склон. Емкости такого удара не выдержат, лопнут обе, тогда конец. «Там что-то торчит!» — крикнул Туран. «Слышишь? Надо зацепиться!» Оттолкнувшись от штурвала, он сорвал брезент с лебедки под окном. Пригнулся на наклонном полу, будто на крутом косогоре, и каблуком вмазал по стопору. Лебедка хрустнула. Туран дернул рукоять на торце. Она завращалась, из-под днища гондолы вниз полетел швартовочный крюк. Прошлой ночью Ставро починил механизм, сломанный в аварии на корабле, повесил новый крюк на запасной трос.
«Он не выдержит!» —
крикнул великан, понявший, наконец, что делает Туран. «Хотя бы смягчит удар!» Свист ветра заглушил ляск, с которым крюк стукнулся о трубу. Она исчезла из виду за нижним краем окна. Каменистый склон, который рассекала поросшая травой широкая горизонтальная трещина, стремительно надвинулся. Не сумев удержаться, Макс упала. Белорус схватил ее одной рукой, прижал к себе, второй вцепившись в ящик. «Сейчас сдернет! Держитесь!» — крикнул Туран. «Крюк не закрепится там!» — возразил Ставро. И в этот момент термоплан будто напоролся на стену. Нет, это были еще не камни. Просто крюк зацепился за один из шипов, усеивавших трубу. Корма крафта рванулась к склону, носовая часть, от которой шел трос, обратно. Стремительно повернулась едва различимая панорама за окнами. Ставро и Турана отбросило от штурвала в разные стороны. Туран спиной влип в стену, затылком ударился о лобовое стекло. Оно треснуло. В глазах потемнело, и он услышал треск рвущегося троса, глухой стон сминаемой оболочки и потерял сознание. За глыбой протянулась длинная широкая расселина, идущая параллельно провалу, от которого ее отделяла каменная насыпь естественного происхождения. Расселина шла под уклон, все глубже вгрызаясь в землю, и заканчивалась неровной площадкой, каменным мешком, окруженным почти отвесными стенами. Там стоял успевший съехать вниз танкер. Он пытался развернуться, но тыкался стволом в склоны.
«Туда давай!»
— приказал Макото, не убирая пальцы с тумблеров.
«Ай, хозяин, опасно тут!» — Делюшка вывернул руль, огибая глыбу. «По самому краю идем! Если камни осыплются эти, свалимся к ползуновой матке!»
Макото не слышал. Он тихо выругался, уставившись под приборную доску.
«Хозяин, а если прямо отсюда ракетой? Что с тобой?»
«Это...»
Атаман ткнул пальцем в монитор.
«Что оно такое?» «Захар! Захар! Что это?»
Там возникло что-то новое. Не точка, даже не пятно. Почти треть экрана с той стороны, где был провал, побелела. Светлая область полукругом наползла на монитор, и она все росла.
«Это чего?» – удивился Малик, перегнувшись через спинку сиденья.
Панч въехал в расселину, по левую руку протянулся склон, на котором лежала скальная глыба, по правую – стена из камней, отделявшая расселину от провала. Вдруг что-то свалилось на кабину. Сквозь шум двигателя донесся скрик, стук. Мимо лобового стекла пролетел, не удержавшийся наверху, человек в черном. Грузовик качнулся, переехав его.
«А тварь!» — крикнул Малик. «На каменюку эту перелез с башни танкера и нас дождался. Не вышло, гад!» «По звуку вроде их двое прыгнуло», — вставил Леха.
Эти слова стали последними в его жизни. За окном водительской дверцы показалась перевернутая голова в черном шлеме. Макота и Стопор отреагировали первыми, повернулись, скидывая оружие. Но у одного был карабин, а у другого автомат. Ими нелегко манипулировать в кабине, куда набилось несколько человек. Макота завозился, привстав, ствол автомата поднялся. Сержант-шеф Альф Сыман висел вниз головой, зацепившись ногами за стрелковую башенку. Обеими руками он держал большой маузер и целился в окно. Он выстрелил трижды. Стекло разлетелось. Дерюшка съежился под рулем, втянув голову в плечи. Одна пуля вошла Лехе в шею, вторая попала в стойку на другой стороне кабины, третья угодила в плечо Стопора. Тот все еще пытался развернуть громоздкий карабин. Макота полоснул очередью по окну, но Сыман уже исчез.
«Танкер впереди!» — крикнул Малик.
«Стопор! В сторону!» –
страшным голосом заорал атаман, отпихивая бандита, врезал ему кулаком под дых, заставив согнуться в три погибели, полез по его спине к правой дверце. На крыше кабины Альф Сыман, стоя на четвереньках, сорвал с пояса гранату и выдернул чеку. Омеговец медлил. «Если кинуть слишком рано, бандиты могут успеть выбросить гранату обратно. Им надо было подождать несколько мгновений, пока прогорит запал». Распахнув дверцу, Макота встал на подножке. Светало. Грузовик ехал по расселине вниз. От бездны его отделяла каменная насыпь, пока еще совсем невысокая. Конец спуска приближался, и оттуда, из тупика, двое в черном, стоящие на башне танкера, стреляли по кабине Панча.
«Танкер! Танкер!» –
орал, как заведенный Малик. Макота, высоко задрав ногу, поставил ее на квадратный капот Панча и ухватился за край дверцы. Последнее мгновение истекло, и Альф Сыман, упав животом на крышу кабины, размахнулся, чтобы швырнуть гранату в окно. Сжимая автомат левой рукой, атаман выпрямился на капоте и увидел омеговца, лежащего боком к нему. Альф Сыман бросил гранату, Макота выстрелил. Очередь пробила затянутую в черную кожу спину, разворотила лопатку, ключицу, превратила в костяное месиво верхние позвонки. Граната ударилась о край оконной рамы, подпрыгнула, вращаясь, словно балансируя на узкой железной полоске, и упала под колеса. Макота соскочил обратно на подножку, выпустив автомат, схватился за дверцу. На башне танкера впереди мелькали вспышки. Пули визжали вокруг кабины, били в броню, в ребристые листы железа, закрывающие стекло сверху и снизу. Под Панчем грохнул взрыв. Появившийся из отсека Захар оттолкнул Малика, перегнулся через спинку сиденья и пятерней ударил по трем тумблерам. Белая область заняла уже половину экрана, и автоматика направила два снаряда в провал, лишь один достался танкеру. Макота широко раскрыл рот, когда ударная волна стартующих ракет хлопнула по барабанным перепонкам. Пара снарядов ушла по дуге вбок, пронеслась над стеной из камней и свернула вниз. Третий полетел прямо и вломился в башню танкера. От взрыва гранаты Панч качнуло, он накренился, разворачиваясь к провалу. Кабина врезалась в каменную стену, смяв капот, дерюшку швырнуло на руль. Грузовик встал. Оглушенный Макота выпрямился на подножке, моргая. Во время удара он присел за дверцы, и она защитила атамана от разлетевшихся камней. Но теперь его все равно шатало. Голову будто горело ветошью набили, болели уши. Сглотнув, Макота огляделся. Кабина грузовика, своротив камни, торчала над провалом. Внизу раскинулась бездна. Светало. И постепенно взгляду открывалось то, что висело между каменными склонами. Запричитал Дерюшка, расквасивший нос о руль. выругался Малик. Захар деловито сказал:
«Так, валим отсюда. Все в отсек. Вылезаем через люк в днище и назад ползком».
Малик, потирая ушибленный лоб, присел над Лехой. Стопор стал расстегивать на себе потемневшую от крови рубаху. Дерюшка приоткрыл дверцу и опасливо высунулся. Глаза его стали большими-пребольшими.
«Хозяин!» — позвал бандит. «Слушай, это... там оно...»
«Спокуха, молодой!» —
сказал атаман, понимая, что творится сейчас в непутевой башке Дерюги.
«Остынь! Давай вылазить!»
Но Дерюшка не слушал.
«Что это?»
— шептал он, тыча вниз пальцем, и голос его становился все выше, пронзительнее, истеричнее.
«Что это такое? Что там лежит? Что это? Хозяин?»
Глава 22. От непривычного острого запаха сильно запершило в горле, и Туран сел, едва не стукнувшись лицом о лоб Ставро, который склонился над ним. Великан завинтил склянку, убрал ее в котомку с лекарствами и сказал: «Молчи пока. Ты приложился башкой, будет тошнить, но не сильно. Так, чтоб сразу все ясно было. Ты нас спас. Трос задержал машину. Он порвался, но скорость уменьшил и развернул нас. Крафт стала мотать, а склон все же ударились, но боком. Застряли».
«Застряли?»
— повторил Туран, еще мало что понимая. Сквозь разбитые окна лился серенький утренний свет и задувал прохладный ветерок. Пол сильно накренился. Макс и Тим Белорус стояли у окна на другой стороне рубки и глядели наружу.
«Вроде того», — кивнул Ставро. «Оболочки не лопнули. Вот в чем наше счастье. Мы влипли прямиком в большую трещину на склоне. До края обрыва не добраться, слишком высоко. Тросы порвало, рули смялись, гондола сместилась. Ее-то несложно поправить. А вот как с рулями быть? Ладно, разберемся. В каюте сзади дыра, туда тумбочка выпала, от которой ты ножку отломал. Нож шкаф целый. И кровать. Я даже удивился. Люк заело. Вылезать будем через окно. Ты в себя пришел? Тур, эй!»
Туран зажмурился, прижал к вискам пальцы и надавил. Похлопав себя по щекам, встал, с трудом удержав равновесие. Перехватило дыхание, голова закружилась. Ставро придержал его за плечо, но Туран оттолкнул его руку и схватился за покосившийся штурвал.
«Не надо. Сам».
«Как хочешь. Ладно, пора вооружаться».
Широко расставив ноги и нагнувшись, Ставро поковылял к ящику у стены, сдвинул крышку. Поправив чехол с топориком на боку, Туран спросил: «Вы видели трубу? Такую железную? Или это было не железо? Большая, вся в каких-то шипах. Это и есть энергион? Он ни на что не похож». По вздыбившемуся полу, кренясь в бок, он побрел к окну, возле которого стояли Макс с Белорусом. Рыжий обернулся. Неуверенно ухмыльнувшись, провел рукой по встрепанным волосам.
«Нет, парень, это не энергион. Я б сказал, что это часть энергиона. Причем, небольшая часть. Все равно, как палец у человека. На ноге».
Он поразмыслил и добавил:
«Мизинец!»
Туран стал между ним и знатоком. Женщина, не моргая, смотрела в окно, и он тоже выглянул. Крафт висел высоко над энергионом, наискось застрявшим между склонами. От него отходила труба, упиравшаяся в камни немного ниже термоплана, похожая то ли на коридор-переходник, то ли на железное щупальце. А может, и не железное. Туран не мог понять, из чего сделана эта штука. «Их несколько», — сказал он, приглядевшись. «Этих щупалец, или что оно такое? Вон, я вижу еще, и там, слева. Потому оно и не падает, зацепилось ими за склон».
«Зацепилось, да не очень», — проворчал Ставридес. «Пока ты в отрубе был,
На другой стороне взорвалось что-то, а потом вниз гранаты бросили. Хотя для гранат слишком сильный взрыв был. В общем, эта штука тогда просела. Да так!» Он покачал головой.
«Будто весь мир вздрогнул», — негромко сказала Макс.
«Ого!» — согласился белорус. «Как оно скрипнуло, зараза! Я думал, у меня уши отвалятся. А на той стороне еще кто-то есть, кроме омеговцев. Только непонятно пока, кто именно. Темновато. И, к слову, борода, я надеюсь, мы оставили всякие мысли про скованные руки, разговоры про сброшу вниз и прочую туфту. Мы теперь одной веревкой, одним тросом повязаны. Понимаешь ты это?»
Ставро хмуро копался в содержимом ящика, и Тим продолжал.
«А потому давай-ка мне оружие. Лучше всего хорек. Я с ним умею обращаться. И пистолет, не жадничай. Там, в штуке этой под нами, вроде есть проход. Или пролом, отсюда не разберешь. Меня, честно, аж распирает. Хочется побыстрее внутрь попасть. Прикиньте, что там найти можно. Так что хватайте стволы, еду какую-нибудь, фляжки и пошли. Пока омеговцы или кто там еще на той стороне объявился, вперед нас не пролезли. Чувствую, скоро нам с ними встретиться предстоит. И лучше, чтобы мы их поджидали, а не они нас».
Небо на востоке светлело. От танкера тянуло гарью, черный дым стелился по камням. Из кузова панча вытащили все ценное, сложили посреди расселины, убедившись, что ни один омеговец не выжил, бандиты разожгли костерок и уселись вокруг. Они передавали из рук в руки бутылку с настойкой Захара. Дерюшка, хлебнувший больше, чем надо, надсадно кашлял. Малик стучал его по спине. Из плеча стопора атаман собственноручно вытащил пулю, потом Захар забинтовал раненого и вместе с Макотой отошел в сторону.
«Починить-то починю», — сказал Захар. «Но это много дней. 4-5, не меньше».
«А вытащить смогешь?»
Механик оглянулся на склон расселины, где росли несколько кривых безлистных деревцев.
«У нас лебедка есть, трос. Вытащу. То бишь, он сам себя вытащит. Движок-то работает. Запаска тоже есть, да не одна. А вот со стеклом передним худо. Придется сетку ставить защитную, но дуть в морду будет сильно. Хотя на панче мы же особо не разгоняемся».
«Так, все понял».
Макото зашагал назад.
«Пошли».
Бандиты подняли головы, когда он встал над ними.
«Стопор, как?»
— спросил атаман. Бандит задергал кадыком и выдавил:
«Болит».
«Ясно, болит. Тебя ж не девка туда поцеловала, а черный с маузера саданул. Захару помогать сможешь?»
«Лежаться надо. До вечера. Тогда очухаюсь».
«К вечеру я только обсмотрю все», — сказал механик. «Определю, то бишь, величину ущерба. Работать завтра, не раньше».
Макото решил.
«Лады, тогда так. Стопор, остаешься, помогаешь Захару. Дерюга, Малик, со мной идете. Вниз. Оружие все вытащили?»
«Все, Макото».
Дерюшка выпрямился, и Малик с Захаром удивленно покосились на него. Раньше так обращаться к хозяину позволяли себе только Захар да покойный Кромвель.
«Воду берите, жрачку тоже», — продолжил атаман. «Патроны, гранаты. Дерюга, сбегай взад, там автомат должен валяться на дороге, принеси. И это, автомат теперь мой, понял? Понравилось мне. Я тому черному на кабине хребет с него так раздолбал, загляденье. Шевелитесь, отдыхать нету времени. Леталку видите на той стороне? Вроде от нее уже спускается кто-то, потому быстро. Да не лупайте на меня глазами, подъем».
Из расселины за скальной глыбой доносились стук и меланхоличное насвистывание. Крючок лег, выставив голову над склоном, увидел панч внизу, лежащего у костра стопора и Захара, который стучал молотком по борту грузовика. Ощутив запах гари, бандит приподнялся, повертел головой. В
конце расселины, метрах в 20 от Панча, дымил остов танкера с черной дырой на месте башни. Лопоухий полез в кошель на поясе, вытащил пластинку с прессованной дурман травы, задумчиво поглядел на нее. Старая привычка все еще давала о себе знать, но теперь все реже. Он не жевал наркотик уже много дней. Крючок выбросил пластинку, сорвал с ремня кошель и тоже отшвырнул в сторону. Отполз назад, достал пистолет, вскочил и побежал вдоль расселины, пригибаясь. Обойдя конец расселины, он оказался на каменной насыпи, отделявшей ее от провала, и разглядел внизу троих, которые спускались по его склону. Там косогор был еще не такой крутой, хотя ниже он становился почти отвесным. Солнце поднималось все выше, озаряя то, что висело между стенами гигантского ущелья. Крючок смотрел долго, пока внимание его не привлек серебристый отблеск на другой стороне. Бандит приставил ладонь козырьком ко лбу. Там висел дирижабль, правая емкость застряла в трещине. От него тоже спускались люди, четверо. Один из них поднял голову. Внизу атаман Макота остановился, глядя на другой склон ущелья. Крючок оглянулся на догорающий танкер, на Панч, и стал спускаться в провал вслед за бандитами. Увидев Макоту, Туран не удивился. Он понял вдруг, что все то время, пока термоплан летел от корабля, ни разу не вспомнил о бандите. Почему? Он больше не собирался мстить? Собирался. Нет, дело было в другом. Туран знал, что Макота никуда не денется от него, так же, как он никуда не денется от атамана. Теперь они не могли надолго потерять друг друга из виду. Их судьбы были связаны отныне. На северной стороне провала атаман Макота поднял голову и увидел Шакаленка. Он тоже не удивился. Он знал, Шакаленок где-то здесь. Разъешь всех некроз, теперь Шакаленок всегда будет где-то здесь. Макоте вдруг захотелось сделать что-нибудь этакое, к примеру, снять шляпу и отвесить мальчишке поклон, но шляпы не было. Он медленно поднял руку. Вытянул указательный палец, большим взвел курок невидимого пистолета, прицелился в Турана и выстрелил. Наблюдая за врагом, Туран осознал и кое-что еще. Атаман, негодяй, убийца без совести, стыда, жалости и сильный человек. Сильнее старика Ставридеса, Тима Белоруса, сильнее покойного Бориса Джайкана. Но в это утро, стоя над огромным ущельем, на дне которого извивалась тонкая огненная змейка, Туран понял – он не слабее. У него не было ни единого шанса тогда во дворце и позже на мосту, потому что Макота был хитрее, опытнее, быстрее и удачливее. Он был сильнее. Но теперь все изменилось. Теперь они на равных. Макота, широко улыбаясь, все еще целился в него указательным пальцем. Туранджай медленно вытянул руку в сторону атамана, сжал ее в кулак и резко повернул, будто переломил шею врага. Потом, не глядя больше на бандита, он стал спускаться по камням к остановившимся ниже спутникам. Улыбка покинула лицо Макоты. Атаман зло сплюнул, посмотрел через плечо на Малика с Дерюшкой и поспешил вниз. «Ну что, молот?» — сказала Макс, неотрывно глядя на то, что застряло между склонами провала. «Теперь мы хотя бы поняли, что такое энергион. Ты осознаешь, что эта находка значит? Для всех?» Великан пытался выглядеть спокойным, но удавалось это ему не очень хорошо.
«Нет», — проворчал он. «Пока что я не слишком хорошо это осознаю».
«Мы узнаем, кто ими управляет. А ведь они как-то связаны с погибелью. Наверняка связаны. Сколько люди гадали, и никто ничего не понимал».
«А если там никого нет? Если она пустая? Если там все разрушено и...»
Тим Белорус нетерпеливо перебил.
«Ну так что? Так и будете стоять тут и болтать? Или все-таки пойдем вниз?»
Он первым запрыгал по камням, за ним стали спускаться Ставро и Макс, Туран догонял их. Все понимали, для обитателей пустоши наступила новая эпоха. С двух сторон провала две вооруженные группы людей быстро спускались к платформе, висящей между склонами. «2012 год», читал Дмитрий Хазанович, конец книги.